Глава 4. Питер Марлоу приближался к бараку американцев, и его одолевали сомнения. Он жалел, что с такой готовностью согласился переводить для короля. И в то же время расстраивался из-за своего нежелания делать это. «Хороший же из тебя получается друг», — говорил он себе, после всего, что он для нас сделал. Желудок провалился куда-то еще глубже. Совсем как перед вылетом на задание, — подумал он. Нет, не так. Это ощущение больше похоже на то, когда тебя вызывают к директору школы. Боль в первом случае такая же, но при этом к ней примешивается удовольствие. Как, например, в случае с деревней. При мысли об этом сердце пускается вскачь. Надо же пойти на такой риск единственно ради остроты ощущений. Или, если уж говорить откровенно, ради пищи и девушки, которые могут там оказаться. В тысячный раз он начал гадать, зачем король ходил туда и что он там делал. Но спросить об этом у него у самого было бы невежливо. К тому же он знал, что от него требуется лишь немного терпения, и он сам вскоре все узнает. Это была еще одна причина, по которой король ему нравился. Король никогда не спешил делиться информацией и большую часть своих мыслей держал при себе. «Это по-английски», — с удовлетворением отметил про себя Питер Марлоу. «Рассказывайте себе понемногу за раз и только когда есть настроение. Кто ты такой и чем ты занимаешься, твое личное дело, пока ты не захочешь поделиться этим с другом. А друг никогда сам не станет расспрашивать. Этим делятся только по собственной воле или не делятся совсем. Взять, например, деревню». «Господи, — думал он, — уже одно это ясно показывает, какого он высокого о тебе мнения, что вот так раскрывался перед тобой. Подумать только, взять и спросить, словно, между прочим, не хочет ли он, Питер, присоединиться, когда он пойдет туда в следующий раз». В душе Питер Марлоу понимал, что это форменное безумие — идти в деревню. Хотя теперь, пожалуй, не такое уж и безумие. Теперь у этой затеи появился смысл, и немалый. Нужно постараться раздобыть одну деталь, чтобы починить радио. Или достать готовое радио целиком. Да, это делает риск оправданным. Но в то же время он сознавал, что пошел бы уже потому, что его пригласили. Потому что там может быть пища, и там может быть девушка. Он заметил короля в густой тени рядом с бараком. Король разговаривал с кем-то неразличимым в темноте. Они стояли голова к голове, и их голосов не было слышно. Оба были так увлечены беседой, что Питер Марлоу решил пройти мимо и начал подниматься по ступеням барака, вступив в полосу света. «Эй, Питер!» — окликнул его король. Питер Марлоу остановился. «Я сейчас присоединюсь к тебе, Питер». Король повернулся к другой фигуре. «Думаю, вам лучше подождать здесь, майор. Как только он появится, я дам вам знать».
«Спасибо»,
— ответил маленький человечек голосом, липким от смущения. «Вот, возьмите пока табачку», — предложил король, и его предложением с жадностью воспользовались. Майор Праути отступил глубже в тень, но продолжал неотрывно наблюдать за королем, пока тот шагал ко входу в барак. «Я скучал по тебе, приятель», — приветствовал король Питера Марлоу, дружески ткнув его кулаком в бок. «Как там маг?»
«С ним все в порядке, спасибо». Питеру хотелось скорее выйти из полосы света.
«Черт возьми», — негодовал он про себя. «Мне стыдно, что меня видят вместе с моим другом, ведь это же гнусно, просто гнусно». Но он не мог не чувствовать на себе любопытных глаз майора и, не удержавшись, поморщился, когда король сказал: «Ну пошли, ждать осталось недолго, а потом примемся за работу». Грей на всякий случай заглянул в тайник, проверить, не окажется ли в банке записка для него. И действительно нашел там обрывок бумаги. Часы майора Праути. Сегодня вечером Марлоу и он. Он швырнул банку в канаву с тем же безразличным видом, с каким поднял ее. Затем, потянувшись, поднялся с корточек и лениво пошел назад к 16-му бараку. Но все это время мозг его работал со скоростью счетной машины. Марлоу и король. Они будут в магазине позади американского барака. Праути, это который?
А майор — это тот артиллерист. Или австралиец. «Ну же, Грей!» — раздраженно обратился он к самому себе. «Где твоя хваленая память, которая работает лучше любой картотеки и которой ты так гордишься?» «Ага, готово. 11-й барак, маленького роста, сапер, австралиец». «Связан ли он с Ларкиным?» «Нет, насколько я знаю, австралиец. Тогда почему он действует не через австралийского подпольного торговца Тайни Тимпсона? Почему вдруг король? Может быть, сделка слишком крупная и не по зубам Тимпсону? Или, может быть, вещь краденая? Это более вероятно, потому что в этом случае Праути наверняка не стал бы пользоваться обычными для австралийцев каналами. Вот это похоже на правду». Грей посмотрел на часы. Он сделал это инстинктивно, даже хотя никаких часов у него не было уже 3 года. Даже хотя он и не нуждался в часах, чтобы определить час дня или ночи. Как и все в лагере, он всегда знал время. Столько времени, сколько необходимо было знать. «Сейчас еще слишком рано», — подумал он. «Смена караула еще не скоро. А когда она произойдет, из своего барака он увидит, как сменившийся охранник пойдет через лагерь по дороге, мимо его барака и дальше в караульное помещение. Следить нужно будет за новым охранником. Кто он? Не все ли равно? Это я скоро узнаю. Сейчас лучше тихо ждать и наблюдать, пока не придет время, а потом накрыть их. Аккуратно, без шума. Просто вежливо их прервать. Увидеть охранника вместе с королем и Марлоу. Лучше всего застать их, когда деньги будут переходить из рук в руки. Или когда король будет передавать деньги Праути. Затем доложить полковнику Смедли Тейлору. Вчера вечером я был свидетелем передачи денег. Или вот тоже неплохо. Я видел американского капрала и капитана авиации Марлоу, кавалера ордена за летные заслуги, барак номер 16, с корейским охранником. У меня есть основания считать, что майор Праути из саперного батальона замешан в этом деле и предоставил часы для продажи. Этого будет достаточно. Правила, — радостно подумал он, — ясны и четко оговаривают никакой торговли с охранниками. Пойманы с поличным. Затем последует трибунал. Трибунал — это для начала. Потом моя тюрьма. Моя маленькая тюрьма. Только паёк. Без всяких там добавок. И без катчанг иджу с говядиной. Ничего абсолютно. Только сидеть за решеткой в клетке, как крысы. Потому что крысы они и есть. Потом их выпустят, полных злобы и ненависти. А озлобленный человек совершает ошибки. И в следующий раз, возможно, их будет поджидать уже Йосима. Лучше будет, если джапы сами сделают свое дело. Помогать им нехорошо. Хотя в этом случае, пожалуй, такая помощь была бы оправданной. Нет, все-таки нет. Или, может быть, что если им просто намекнуть? Я отплачу тебе, Питер, сукин сын Марлоу. Возможно, даже раньше, чем надеялся. И моя месть тебе и этому подонку будет блаженством.
Король взглянул на часы. 9:04. Теперь уже в любой момент. Когда имеешь дело с джапами, можешь быть уверенным в одном. Ты всегда с точностью до минуты знаешь, что и когда они будут делать. Потому что, будучи раз заведенным, всякий распорядок соблюдается ими неукоснительно. Он услышал шаги. Из-за барака появился Тарусуми и быстро прошел в тень навеса. Король встал, чтобы поздороваться с ним. Питер Марлоу, сидевший рядом, нехотя поднялся на ноги, ненавидя себя. Тарусуми был заметной фигурой среди охранников. Весьма известный в лагере человек, опасный и непредсказуемый. Он имел лицо, в то время как большинство из них были безлики. В лагере он служил уже год или даже больше. Ему нравилось быть жестоким с военнопленными, подолгу держать их на санцепёке, орать на них, пинать ногами, когда было настроение. «Табе», — сказал король, широко улыбаясь. «Хочешь курить?» — он предложил свой грубый яванский табак. Тарусуми показал золотые зубы, свою гордость, и передал Питеру Марлоу винтовку, потом сел. Он вытащил пачку куа и предложил ее королю, который взял одну сигарету. Затем кореец посмотрел на Питера Марлоу. «Ичибон, друг», — сказал король.
Тарусуми хмыкнул, опять показал зубы, с шумом втянул в себя воздух и предложил сигарету ему тоже. Питер Марлоу заколебался. «Возьми ее, Питер», — тихо сказал король. Питер Марлоу подчинился, и охранник сел за маленький стол. «Скажи ему», — обратился король к Питеру Марлоу, — «добро пожаловать». «Мой друг говорит тебе добро пожаловать, для него удовольствие видеть тебя здесь». «А, я благодарю тебя. Имеет ли мой достойный друг что-нибудь для меня?» Он спрашивает, есть ли у тебя что-нибудь для него. «Передай ему в точности то, что я тебе скажу, Питер. Будь точен». «Мне придется выразить это на местном наречии, слово в слово перевести просто невозможно». «Это понятно. Только следи, чтобы получалось именно то, что я хочу сказать. И не спеши». Король пододвинул охраннику часы. Питер Марлоу с удивлением заметил, что они стали как новые. Блестели свежей полировкой, были с новым пластмассовым стеклышком и в маленьком аккуратном футлярчике из замши. «Скажи ему так. Один человек, которого я знаю, хочет продать их, но они очень дорогие, и, может быть, это не то, что ему нужно». Даже Питер Марлоу заметил алчный блеск в глазах корейца, когда тот вынул часы из футляра и поднес их к уху. Потом Тарусуми безразлично хмыкнул и положил часы обратно на стол. Питер Марлоу перевел королю ответ корейца. «Есть ли у тебя что-нибудь еще? Я сожалею, но омеги теперь не приносят в Сингапуре больших денег». «Вы исключительно хорошо говорите по-малайски, сэр», — добавил Тарусуми, обращаясь к Питеру Марлоу, вежливо втягивая воздух между зубами. «Я благодарю вас», — через силу ответил Питер Марлоу. «Что он сказал, Питер?» «Только то, что я хорошо говорю по-малайски, больше ничего». «О, ну скажи ему, мне очень жаль, но это все, что у меня есть». Король подождал, пока его слова были переведены, потом улыбнулся, пожал плечами, взял часы со стола, положил их в футляр, потом в карман и поднялся на ноги. «Саламат», — сказал он. Тарусуми снова показал зубы, потом знаком пригласил короля сесть на место. «Не потому, что мне нужны эти часы», — сказал он королю. «Лишь потому, что ты мой друг и взял на себя столько хлопот, чтобы мне их предложить, я должен осведомиться, что человек, который владеет этими незначительными часами, хочет за них». 3000, — ответил король. «Мне жаль, что цена столь чрезмерна». «Поистине она чрезмерна, разум владельца помутился. Я бедный человек, простой охранник. И все же, потому что мы вместе делали дела раньше, и чтобы оказать тебе услугу, я готов предложить $300. «Я сожалею, я не смею принять эту сумму. Я слышал, что есть другие покупатели, которые дают более разумную цену через других посредников. Я согласен, что ты бедный человек и не должен предлагать деньги за такие незначительные часы. Конечно, омеги не стоят больших денег, но из уважения к владельцу ты поймешь, что было бы оскорблением предлагать ему меньше, чем стоят самые второсортные часы». «Это правда. Возможно, мне следует увеличить цену, поскольку даже у бедного человека есть честь, и было бы благородно постараться облегчить страдания другого человека в эти тяжкие времена. 400». «Я благодарен тебе за заботу о моем знакомом. Но поскольку эти часы все же омега, пусть даже цена на омеге упала с их всеми признанного высокого уровня, для меня очевидно, что существует какая-то более веская причина, по которой ты не желаешь иметь со мной дело. Человек чести всегда чтит законы чести». «Я тоже человек чести. Я не имел намерения брать под сомнение твою репутацию или репутацию человека, которому принадлежат эти часы. Возможно, мне следует рискнуть своей репутацией и попробовать посмотреть, не смогу ли я убедить презренных китайских купцов, с которыми мне приходится иметь дело, дать справедливую цену хотя бы один раз за всю их жалкую жизнь. Я уверен, ты согласишься, что $500 — это максимум того, что честный и благородный человек мог бы предложить за омегу даже в те дни, когда цены на них еще не упали». «Ты говоришь правильно, мой друг, но у меня есть для тебя одна мысль. Может быть, цены на омеги вовсе и не падали со своего ичибон уровня? Может быть, эти презренные китайцы во вред своей душе неправедно пытаются обмануть человека чести. Ведь только на прошлой неделе другой из моих корейских друзей пришел ко мне и купил такие же часы и заплатил за них $3000. Я предложил их тебе лишь во имя долгой дружбы и доверия, которые устанавливаются только между старыми товарищами. «Правду ли ты говоришь мне?» Торусуми злобно сплюнул на пол, и Питер Марлоу сжался, приготовившись к удару, который всегда следовал за такими вспышками гнева раньше. Король сидел с невозмутимым видом. «Господи», — подумал Питер, — «у него нервы из стали». Король взял немного табака в щепоть и начал сворачивать себе сигарету. Когда Торусуми увидел это, он перестал яриться, предложил пачку куа и успокоился. «Я потрясен тем, что презренные китайские купцы, для которых я рискую своей жизнью, оказались такими бесчестными. То, что я услышал от тебя, мой друг, повергло меня в ужас. Больше того, я чувствую омерзение. Подумать только, как они обманули мое доверие. Целый год я имел дело с одним и тем же человеком. И надо же, все это время он меня обманывал. Наверное, я убью его». «Лучше, — заметил король, — перехитрить его. Как? Я бы очень хотел услышать это от моего друга. Проклинай и ругай его языком. Скажи ему, что до ушей твоих дошли вести, доказывающие, что он обманщик. Скажи ему, что если он не будет давать тебе справедливой цены в будущем, справедливой цены плюс 20%, чтобы возместить тебе урон от его прошлых ошибок, то ты можешь шепнуть о нем на ухо властям. Тогда они возьмут его и его женщин, и его детей и надругаются над ними к твоему полному удовлетворению». «Это прекрасный совет. Мысль моего друга сделала меня счастливым. Из-за его мудрости и из расположения, которое я питаю к нему, я решусь предложить $1500. Это все деньги, какие есть у меня в мире, плюс еще деньги, доверенные мне моим другом, который болен болезнью женщин и лежит в вонючем сарае, который только называется госпиталь и не может работать сам». Король наклонился вниз и хлопнул себя по щиколотке, прогоняя тучу комаров. «Вот это уже дело», — подумал он. «Так, давай прикинем, 2000 будет отлично, 1800 — нормально, 1500 — неплохо». «Король умоляет вас подождать», — перевел Питер Марлоу. «Он должен посоветоваться с тем жалким человеком, который желает продать вам товар по столь чрезмерной цене». Король забрался в окно и прошел вдоль барака, проверяя, все ли в порядке. Макс был на месте, Дина стоял на тропинке в одной стороне, Байрон Джонс третий в другой. Он нашел взмокшего от волнения майора Праути в тени барака, соседнего с американским. «Да, мне очень жаль, сэр», — расстроенно прошептал король. «Парень совсем не горит желанием их покупать». Тревога Праути усилилась. Ему было необходимо продать эти часы. «О, Господи!» — подумал он. «Надо же, как не повезло. Но хоть какие-то деньги я обязательно должен достать. Он что, совсем ничего не предлагает?»
«Самое большее, чего мне удалось добиться, — это 400».
«400! Господи! Да каждый знает, что Омега стоит по меньшей мере 2000!»
«Боюсь, что все это сказки, сэр. Он, ну, как-то очень осторожничает. Наверное, ему кажется, что это не Омега.
Он сошел с ума. Конечно же, это Омега».
«Прошу прощения, сэр». Король слегка напрягся. «Я только передаю вам...
Это моя вина, капрал. Я не хотел вас задеть. Эти желтые ублюдки все одинаковы». «Так что же мне теперь делать?» — спрашивал себя Праути. «Если я не продам их через короля, я не продам их вообще, а деньги, связки нужны. Да и весь наш труд тогда пропадет даром. Как же мне быть?»
Праути помолчал с минуту, потом сказал: «Посмотрите, что вам удастся сделать, капрал. Я не могу согласиться меньше, чем на 1200. Просто не могу». «Хорошо, сэр. Не думаю, что смогу сделать много, но я постараюсь».
«Вот спасибо, я полагаюсь на вас. Я бы и не стал отдавать их так дешево, но... ну, пайка совсем не хватает. Да вы и сами все знаете».
«Да, сэр», — вежливо ответил король. «Я постараюсь, но, боюсь, мне не выжать из него намного больше того, что он предлагает.
Он говорит, что китайцы уже не покупают их, как раньше. Но я сделаю все, что смогу.
Грей заметил Торусуми, когда тот шел по лагерю, и понял, что подходящий момент скоро наступит.
Он выждал, сколько нужно. Да, вот теперь его время пришло. Он встал и вышел из барака, поправив повязку на руке и берет. Второй свидетель ему не нужен, его слова будет достаточно. Поэтому он пошел один. Сердце приятно постукивало. Так бывало всегда, когда он готовился к аресту. Он пересек линию бараков, спустился по ступеням на главную дорогу. Это был длинный путь в обход. Он выбрал его специально, зная, что король выставляет часовых всякий раз, когда проворачивает сделку. Но ему было известно расположение постов. И он знал, что путь у него только один — через это минное поле, где вместо мин стояли люди.
«Грей?»
— он оглянулся. К нему направлялся полковник Сэмпсон.
«Да, сэр?»
«А, Грей, рад вас видеть. Как идут дела?»
«Хорошо, благодарю вас, сэр», — ответил он, удивленный тем, что к нему обращаются в таком дружелюбном тоне. Несмотря на все нетерпение продолжать свой путь, он почувствовал огромное удовольствие. Полковник Сэмпсон занимал особое место в будущем Грея. Сэмпсон был, что называется, шишкой, причем настоящей шишкой, военное министерство. И с прекрасными связями. Такой человек мог бы быть крайне полезен потом. Сэмпсон служил в генеральном штабе на Дальнем Востоке и имел какую-то неопределенную, но значительную должность в одном из управлений. Он был знаком со всеми генералами и много рассказывал о светских развлечениях, которые устраивал для них в своем деревенском поместье в Дорсете. О том, как дворянство съезжалось к нему пострелять и поохотиться, о пикниках в парке, об охотничьих балах, которые он давал. Знакомство с таким человеком, как Сэмпсон, вполне могло перевесить недостаток наград в послужном списке Грея и его происхождение.
«Я хотел бы побеседовать с вами, Грей», — сказал Сэмпсон. «У меня есть одна идея, над которой, возможно, будет небезынтересно поработать. Как вы знаете, я пишу официальную историю этой компании. Конечно, — добавил он с добродушной улыбкой, — она пока не является официальной, но кто знает, может быть, еще станет ею. Видите ли, генерал Сони Уилкинсон является сейчас главным историком военного министерства. А я уверен, Сонни заинтересуется взглядом на события, так сказать, изнутри. И я подумал, не согласитесь ли вы уточнить для меня некоторые факты, касающиеся вашего полка?»
«Я бы хотел, — подумал Грей, — очень. Я бы все за это отдал. Но не сейчас.
Я был бы очень рад помочь, сэр. Для меня очень лестно, что вы считаете мое мнение заслуживающим внимания. Завтрашний день вас устроит после завтрака?»
«О!» — лицо Сэмпсона вытянулось. «А я-то надеялся на небольшую беседу прямо сейчас. Ну что ж, может быть, как-нибудь в другой раз я дам вам знать».
И Грей инстинктивно понял, что если беседа не состоится сейчас, она не состоится вообще. Сэмпсон впервые разговаривал с ним так долго. «Может быть, в отчаянии, — подумал он, — может быть, я смогу сообщить ему достаточно для начала и еще успею застать их? Сделки иногда длятся по несколько часов. Стоит рискнуть».
«Можно и сейчас, если желаете, сэр. Только не слишком долго, если вы не возражаете, у меня немного побаливает голова. Скажем, несколько минут, если это вас устроит».
«Прекрасно!» — полковник Сэмпсон был счастлив. Он взял Грея за локоть и повел к своему бараку. «Вы знаете, Грей, ваш полк был одним из моих любимых. Отлично себя проявил. Вы ведь получили упоминание в приказе, не так ли, в Кота-Баро?»
«Нет, сэр. Хотя, клянусь богом, должен был получить. Тогда не было времени представлять списки на награждение. Не то чтобы я заслуживал награды больше, чем любой другой», — он говорил искренне. «Многие тогда были достойны креста Виктории, а в итоге не получат даже упоминания в приказе. Теперь уже нет».
«Кто знает, Грей, кто знает», — проговорил Сэмпсон. «Возможно, после войны мы сможем поправить много вещей».
Он усадил Грея.
«Ну, а теперь какова же была обстановка на боевых рубежах, когда вы прибыли в Сингапур?»
«Я с сожалением должен сказать моему другу», — перевел Питер Марлоу Торусуми, «что презренный владелец этих часов рассмеялся мне в лицо. Он сказал, что самое меньшее, что он согласится принять, — это $2600. Мне даже стыдно передавать тебе его слова, но поскольку ты мой друг, я по необходимости делаю это». Торусуми заметно огорчился. Через Питера Марлоу они поговорили о погоде, о скудности пищи, и Торусуми показал им измятую и потертую фотокарточку своей жены и троих детей и немного рассказал им о своей жизни в деревне под Сеулом, о том, как он крестьянствовал, зарабатывая на жизнь, хотя имел начальную университетскую степень, и как ненавидел войну. Он рассказал им, что сам он ненавидит японцев, что вообще все корейцы ненавидят своих японских хозяев. «Корейцев даже не берут в японскую армию», — жаловался он. «Они граждане второго сорта, не имеют права голоса ни в чем, и последний японец может помыкать им, как хочет». Так они неспешно беседовали до тех пор, пока Торусуми наконец не поднялся. Он взял свою винтовку у Питера Марлоу, который держал ее все это время, одержимый мыслью о том, что она заряжена, и что убить его было бы очень легко. Вот только зачем? И что потом? «Я скажу моему другу одну последнюю вещь, потому что мне не по душе видеть его с пустыми руками и без прибыли в эту зловонную ночь, и попрошу его еще раз поговорить с жадным владельцем этих жалких часов. $2100». Но со всем уважением я должен напомнить моему другу, что презренный владелец, который сам полковник, а потому человек чуждый пустословию и шуткам, сказал, что согласится только на 2600. Я знаю, ты не захочешь, чтобы он в гневе плевался на меня. Верно, но я почтительно предлагаю тебе хотя бы дать ему возможность отклонить это последнее предложение, сделанное мною из чистой дружбы, так как сам я не получу с этого никакой прибыли. И, может быть, предоставить ему удобный случай раскаяться в своей невоспитанности. Я постараюсь, ибо ты мне друг. Король опять оставил Питера Марлоу и корейца. Время шло, они ждали. Питер Марлоу выслушал рассказ о том, что Торусуми насильно завербовали в армию, и как душа у него не лежит к войне. Затем король появился в окне и спустился вниз. «Этот человек — свинья. Потаскуха без чести и совести. Он плевался на меня и говорил, что пустит слух, какой я плохой торговец, что посадит меня в тюрьму раньше, чем согласится принять меньше 2400». Торусуми ругался и грозил. Король сидел тихо и думал. «Господи, я потерял чутье. В этот раз я заломил слишком много». А Питер Марлоу думал: «Господи, и кой черт дернул меня ввязаться в это дело».
2200,
выругался Торусуми. Король беспомощно пожал плечами, побежденный. «Скажи ему, ладно», — недовольно проворчал он Питеру Марлоу. «Мне его не пересилить. Скажи ему, что мне придется пожертвовать своими чертовыми комиссионными, чтобы доплатить разницу. Этот сукин сын, владелец, не возьмет ни цента меньше. Где же, черт побери, моя прибыль в этом деле?»
«Ты человек с волей, выкованный из железа», — перевел Питер Марлоу. «Я скажу презренному владельцу-полковнику, что он получит свою цену, но для этого мне придется расстаться с моими комиссионными, чтобы восполнить разницу между ценой, которую ты предложил, и той ценой, которую он, презренный человек, удовлетворится. Но где же тогда моя прибыль? Бизнес — благородное дело, но даже между друзьями должна быть выгода с обеих сторон. Поскольку ты мой друг, я добавлю 100. Тогда ты сохранишь свое лицо, а в следующий раз тебе не нужно иметь дело с таким алчным и презренным покровителем.
Я благодарю тебя. Ты разумнее, чем я». Король передал часы в их изящном замшевом футляре и пересчитал деньги из огромного свертка новеньких оккупационных купюр. $2200 легли на стол аккуратной пачкой. Тогда Торусуми протянул ему обещанную 100 с улыбкой. Он надул самого короля, чья репутация проницательного и жесткого торговца была хорошо известна всем охранникам. Эту «Омегу» он без труда сможет продать за $5000. Но самое меньшее за 3500. Совсем неплохая прибыль за одну ночь. Тарусуми оставил им початую пачку куа и прибавил еще одну полную в качестве компенсации за неудачную для короля сделку. В конце концов, подумал он, война впереди еще долгая, а дела идут хорошо. А если война кончится быстро, что ж, в любом случае король окажется ценным союзником.
«Ты все очень хорошо сделал, Питер.
Я уже думал, он пошлет нас к черту.
Я тоже. Ну, устраивайся, будь как дома, я вернусь через минуту».
Король нашел Праути все там же, в тени. Он передал ему $900, сумма, на которую ужасно расстроенный и раздосадованный майор через силу согласился и получил свои комиссионные $90.
«Дела с каждым днем идут все хуже», — заметил король.
«Что верно, то верно, сукин ты сын», — подумал про себя Праути. «И все же $810 не слишком плохо за поддельную омегу». Он усмехнулся про себя, радуясь, что обвел короля вокруг пальца. «Ужасно разочарован, капрал. Последняя вещь, которая у меня была». «Так, посмотрим», — довольно прикидывал он. «Нам понадобится недели две, чтобы привести в божеский вид еще одни. Их мы можем продать через Тимсона, австралийца». Вдруг Праути заметил приближающегося Грея. Он нырнул в лабиринт бараков, сливаясь с их черными тенями, и благополучно скрылся. Король запрыгнул в окно американского барака, присоединился к игрокам в покер и зашипел Питеру Марлоу: «Бери карты скорее, ради бога». Два человека, чьи места они заняли, принялись спокойно комментировать игру и наблюдать, как король раздает по кругу толстую пачку долларов, пока перед каждым не оказалась небольшая кучка. И в этот момент на пороге появился Грей. Никто не обратил на него никакого внимания, пока король не поднял глаз с приятной улыбкой.
«Добрый вечер, сэр».
«Добрый вечер». По лицу Грея стекал пот. «Ого, сколько денег! Матерь Божья, я за всю жизнь не видел столько денег сразу, чтобы все в одном месте. Чего бы я только не накупил, будь у меня хоть часть этой суммы».
«Мы любим играть по-крупному, сэр».
Грей повернулся и вышел в ночь. Черт бы побрал Сэмпсона с его проклятой историей. Они сыграли несколько конов, пока не услышали условный сигнал, что все спокойно. Тогда король собрал все деньги назад и выдал каждому по десятке под нестройный хор благодарностей. Он дал Дина по $10 для каждого из наружных часовых, кивнул головой Питеру, и они вместе прошли в его угол барака.
«Мы заработали по чашке кофе». Король чувствовал легкую усталость.
Постоянное напряжение ума и нервов утомило его. Он растянулся на своей кровати, а Питер Марлоу занялся приготовлением кофе. «Похоже, я не принес тебе особой удачи», — тихо проговорил Питер Марлоу.
«А?
Ну, я о сделке. Она как будто оказалась не слишком удачной, ведь так?»
Король расхохотался во весь голос. «Все прошло по плану. Вот, держи».
Он отсчитал $110 и протянул их Питеру Марлоу.
«Ты должен мне $2».
$2? Питер с недоумением смотрел на деньги. «А это за что?»
«Это твои комиссионные».
«За что?»
«Господи, ты ведь не думаешь, что я предложил бы тебе работать за даром, а? За кого ты меня принимаешь?»
«Я же сказал, что сделаю это с удовольствием. Мне ничего не причитается, только за то, что я переводил для тебя».
«Ты сумасшедший. $108. 10%. Это не подачка. Эти деньги твои. Ты их заработал».
«Нет, это ты сумасшедший. Как, черт меня раздери, я могу заработать $108 на сделке в 2200, когда это была лишь запрошенная цена, и ты не получил никакой прибыли? Я не возьму те деньги, которые он тебе дал».
«Тебе не на что их потратить? Тебе или Маку, или Ларкину?»
«Конечно, есть на что. Только это нечестно. И я не понимаю, почему именно $108.
«Питер, я не представляю, как тебе до сих пор удавалось выжить в этом мире. Слушай, я постараюсь объяснить тебе попроще.
Я заработал на этой сделке $1080. 10% составляют $108. $110 минус 2 получается $108. Я дал тебе 110, ты должен мне $2.
Как же, черт возьми, ты смог столько заработать, когда...
Объясняю. Урок номер один в бизнесе. Ты покупаешь дешево и продаешь дорого, если сможешь. Возьми, к примеру, сегодняшний вечер.
Король радостно поведал ему, как он перехитрил Праути. Когда он закончил, Питер Марлоу долго молчал, потом произнес.
Мне кажется, это нечестно. Ничего нечестного тут нет, Питер. Всякий бизнес основан на теории, что ты продаешь дороже, чем покупаешь, иначе ты просто вылетишь в трубу.
Да, но не кажется ли тебе, что твой потолок собственной прибыли несколько завышен?
Черт, нет. Мы все знали, что часы поддельные, кроме Тарусуми. Ты ведь не против того, чтобы оставить его в дураках, так? Хотя и он может толкнуть эти часы какому-нибудь китайцу запросто и еще заработает на этом.
Наверное, нет.
Правильно. Теперь возьмем Праути. Он всучил мне для продажи подделку. Может быть, эти часы вообще краденые, черт, я не знаю. Но он получил низкую цену только потому, что оказался плохим торговцем. Если бы у него хватило духу забрать часы назад, повернуться и зашагать по дороге, тогда я остановил бы его и повысил цену. Он вполне мог прижать меня. Ему абсолютно наплевать, что станет со мной, если подлог с часами раскроется. Это ударит только по мне. Одно из условий сделки состоит в том, что я всегда защищаю своих клиентов, если вдруг возникают осложнения. Поэтому Праути ничего не грозит, и он знает это.
Что же будешь делать, когда Тарусуми обнаружит обман и вернется сюда?
Он вернется. Король вдруг улыбнулся, и в улыбке этой было столько тепла, что сердце радовалось. Но не за тем, чтобы обиженно вопить об этом на весь свет. Черт, если он это сделает, то потеряет лицо. Он никогда не посмеет признаться, что я обошел его в сделке. Господи, да приятели-охранники будут тыкать его пальцами под ребра, пока он не задохнется от щекотки, стоит мне только пустить такой слух. Он вернется, можешь быть уверен, но лишь за тем, чтобы переиграть меня в следующий раз.
Король закурил сигарету и протянул одну Питеру Марлоу.
«Ну вот», — довольно продолжил он, — «Праути получил 900 минус 10% моих комиссионных. Маловато, пожалуй, но не то чтобы бессовестно мало. И не забывай, ты и я взяли на себя весь риск. Теперь о наших собственных расходах. Мне пришлось выложить $100, чтобы часы отполировали, почистили, поменяли стекло. 20 Максу, который был в курсе предстоящей сделки, по десятке четырем часовым, и еще 60 ребятам, которые прикрывали нас с покером. Всего получается 1120. Вычитаем 1120 из 2200 и получаем $1080 ровно. 10% от этого составляет $108. Все просто».
Питер Марлоу покачал головой. Столько цифр, столько денег и столько переживаний. Только что они просто разговаривали с корейцем, и вот вдруг он получает $110, $108. Раз и готово.
«Чтобы мне провалиться», — восторженно подумал он. «Ведь это же больше 20 кокосов или целая куча яиц. Мак, теперь мы сможем выкормить его. Яйца. Яйца — вот что ему сейчас нужно».
В этот момент он услышал голос своего отца. Услышал так же отчетливо, как если бы тот стоял рядом. И он увидел его, подтянутого, крепко сбитого, в мундире офицера Королевского флота.
«Послушай, мой сын, существует такая вещь, как честь. Если ты имеешь дело с человеком, говори ему правду. И тогда он, в свою очередь, должен будет говорить тебе только правду или окажется человеком без чести. Защищай другого так, как ждешь, чтобы он защищал тебя. И если ты видишь, что у человека нет чести, сторонись его, потому что он развратит тебя. Запомни, есть люди честные и есть люди грязные. Есть деньги честные и есть деньги грязные».
«Но это не грязные деньги», — услышал он в ответ собственный голос.
Так, как король все только что объяснил, получается, что не грязные. Они принимали его за дурачка, он просто оказался умнее их.
Верно. Но это нечестно — продавать принадлежащую другому вещь и говорить ему, что цена оказалась гораздо ниже той, которая была получена на самом деле.
Да, но нет никаких «но», мой сын. Существуют разные степени чести, это правда. Но каждый человек может руководствоваться только одним кодексом. Поступай, как знаешь. Выбор за тобой. Есть вещи, которые каждый человек должен решать для себя сам. Иногда приходится приспосабливаться к обстоятельствам. Но ради самого Господа, охраняй себя и свою совесть. Никто другой не будет этого делать. И знай, что неправильное решение в нужный момент может уничтожить тебя вернее, чем любая пуля.
Питер Марлоу взвесил деньги на руке и подумал о том, что он мог бы купить на них. Он, Мак и Ларкин. Он бросил их на весы, и одна из чашечек тут же поехала вниз. Эти деньги по праву принадлежали Праути и его связке. Может быть, это последнее, что осталось у них в этом мире. Может быть, из-за этих украденных у них денег Праути и его связка, он даже не знал этих людей в лицо, может быть, они умрут. И все из-за его жадности. На другой чаше весов был Мак. Помощь была нужна ему сейчас, немедленно. Ему и Ларкину. И мне. Мне тоже. Не забывай обо мне. Он вспомнил слова короля. Это не подачка. А ведь пока что он принимал только подачки. Много подачек. «И что же делать?» — в отчаянии вопрошал он. «Милостивый Боже, что же мне делать?» Но Бог не ответил ему. «Спасибо. Спасибо за деньги», — сказал Питер Марлоу, убирая их и чувствуя, как они жгут ему руки, тело, душу.
«Не надо меня благодарить. Ты их заслужил, они твои. Ты работал, чтобы получить их. Я ничего тебе не дарил».
Король был в превосходном настроении, и его щедрая радость вытеснила из души Питера Марлоу отвращение к самому себе.
«Вот что», — сказал король, — «мы должны отпраздновать нашу первую совместную сделку. С моей головой и твоим малайским, господи, да мы еще заживем не хуже лордов!»
Король поджарил яичницу. Пока они ели, король рассказал Питеру Марлоу, как разослал ребят по всему лагерю скупать продовольствие для пополнения запасов, когда услышал, что Есима нашел радио.
«В этой жизни приходится рисковать, Питер, дружище. А как же иначе?
Я рассудил, что джапы на какое-то время затянут гайки. Но туго пришлось только тем, кто не удосужился заранее пораскинуть мозгами. Посмотри на Текса. У бедного сукина сына нет денег даже на то, чтобы купить себе одно паршивое яйцо. Посмотри на себя и Ларкина. Если бы не я, Мак до сих пор бы страдал, бедолага. Конечно, я рад помочь. Я люблю помогать своим друзьям. Человек должен помогать своим друзьям, иначе все в мире вообще потеряет всякий смысл».
«Наверное, так», — пробормотал Питер Марлоу. «Как можно говорить в лицо такие вещи?» Слова короля больно задели его. Он не понимал, что взгляд американца на многое в этой жизни так же прост, как и взгляд англичанина. Американец гордится своим умением делать деньги и имеет полное право гордиться этим. Англичанин, такой как Питер Марлоу, гордится тем, что готов в любую минуту умереть за свой флаг. И тоже гордится этим с полным основанием. Король посмотрел в окно, и Питер заметил блеснувшие в его глазах искорки. Проследив направление взгляда, он увидел человека, поднимавшегося по тропинке. Когда человек вошел в полосу света, Питер Марлоу сразу узнал его. Полковник Сэмпсон. Увидев в окне короля, Сэмпсон дружески махнул рукой. «Добрый вечер, капрал», — сказал он, проходя мимо барака. Король отсчитал из пачки $90 и протянул их Питеру Марлоу. «Сделай мне одолжение, Питер. Добавь к ним десятку и передай их этому парню».
«Сэмпсону? Полковнику Сэмпсону?
Ага. Ты найдешь его там, наверху, у угла тюрьмы».
«Передать ему деньги?»
Вот так взять и передать? Но что я ему скажу? Скажи это от меня.
Господи, потрясенно думал Питер Марлоу. Неужели и Сэмсон у него на содержании? Нет, это невозможно. Я не могу сделать этого. Ты мой друг, но я не могу подойти к полковнику и сказать: «Вот вам $100 от короля». Не могу.
Король видел, что происходит в душе его друга. «О, Питер», — подумал он, — «ты еще такое дитя». Потом добавил мысленно: «Ну и черт с тобой». Но тут же отбросил эту последнюю мысль и обругал себя. Питер был единственным человеком во всем лагере, которого он хотел иметь своим другом. Единственным человеком, в котором он нуждался. Поэтому он решил научить его жизни. «Будет трудно, Питер, дружок, и я, наверное, причиню тебе много боли, но я выучу тебя, даже если для этого мне придется тебя сломать. Ты переживешь это, и ты станешь моим партнером». «Питер», — сказал он, — «бывают такие случаи, когда ты должен просто довериться мне. Я никогда не подставлю тебя под удар. До тех пор, пока ты останешься моим другом, ты можешь мне верить. Если ты не хочешь быть моим другом, прекрасно, но я бы хотел, чтобы ты был моим другом». Питер Марлоу понял, что это еще один момент истины между ними. «Возьми деньги, положившись на мое слово, или оставь их и уходи». Человек на протяжении своей жизни постоянно оказывается на распутье. И если он действительно человек, он избирает свою дорогу, думая не только о себе и о том, как он будет жить дальше. На чаше весов всегда лежат жизни других людей. Он знал, что один путь ставил под угрозу жизни Мака и Ларкина вместе с его собственной, ибо без короля они были так же беззащитны, как любой другой человек в лагере. Без короля не будет и деревни, потому что Питер понимал, один он никогда не отважится на такое, даже из-за радио. Другой путь грозил либо тем, что будет прервана древняя офицерская династия, либо тем, что будет опорочено все их славное прошлое. Сэмсон был могущественной фигурой в регулярной армии, человек с положением в обществе, высокой должностью и богатый. А Питер Марлоу родился на свет, чтобы прожить жизнь офицером, как его отец до него и его сын после него. Полковник никогда не забыл бы нанесенного ему оскорбления. А если Сэмсон окажется на откупе у короля, тогда все, во что его учили верить, потеряет всякую ценность. Питер Марлоу словно во сне смотрел, как его рука берет деньги, как он выходит из барака в ночную тьму, поднимается по тропинке. Он нашел полковника Сэмсона и услышал его шепот. «О, привет, вы ведь Марлоу, не правда ли?» Питер увидел, как его рука протянула деньги. «Король попросил меня передать вам это». Он увидел, как загорелись маслянистые глазки, когда Сэмсон жадно пересчитал деньги и засунул их в карман своих протершихся до ниток брюк. «Поблагодарите его», — опять услышал он заискивающий шепот Сэмсона, — «и скажите, что я задержал Грея на час. Потом я уже не мог удержать его. Часа ведь было достаточно, не так ли?» «Достаточно. Как раз достаточно». Питер вдруг услышал свой голос, говоривший: «В следующий раз держи его у себя подольше или предупреди нас, чертов идиот». «Я продержал его в своем бунгало сколько мог. Передайте королю, мне очень жаль, что так получилось. Мне действительно жаль, и такое больше не повторится, я обещаю. Послушайте, Марлоу, вы же понимаете, как это иногда бывает. Возникают определенные трудности. Я передам ему ваши извинения». «Да, да, спасибо, спасибо вам, Марлоу. Я вам завидую, Марлоу. Вы на такой короткой ноге с королем, вам повезло». Питер Марлоу вернулся в американский барак. Король поблагодарил его. Он еще раз поблагодарил короля и вышел в непроглядную черноту ночи. Он отыскал небольшой пригорок неподалеку от колючей проволоки и мысленно перенесся в свой спитфайр, одиноко врезающийся в небо, все выше, выше, выше,
туда, где лишь чистота и прозрачность, где нет мерзких людишек, вроде меня, где жизнь проста, и ты можешь разговаривать с Богом и быть от Бога, не зная стыда.